Советник министра образования Украины Оксана Макаренко в нашей студии. Она же основатель движения «Родительский контроль» и еще один основатель движения «Родительский контроль» Зоя Звеняцковская. Здравствуйте.
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 Итак, министр образования презентовала программу «Новая школа», правильно называется?
Да.
Да. Там предлагается ряд изменений. В основном они касаются младшей школы. Ну, по крайней мере, так вот я так поняла. Давайте для начала разговора, ну, собственно, времени у нас не так много, очень тезисно, в чем ключевые изменения, предложенные министерством?
Названы они прежде, да, в основном, вот я комментарии читал, был демократизация вот, образовательного процесса.
Ну, смотрите, здесь нужно разделить на две части. Первая – это концепция этой новой украинской школы. Эта школа стартует в 2018 году, в нее пойдут дети, которые пойдут в первый класс. То есть она стартует с первого класса. И там
те,
будет,
которым сейчас 5 лет.
Будет, да, космическое огромное количество изменений. И есть небольшие изменения, которые были проведены в рамках существующего стандарта, существующих правил. Были немножечко изменены программы, изменила не министр и не люди из министерства. Это была дискуссия широкая на платформе ЭДЕРА. Высказались учителя, практики, родители, все, кто хотел, в общем-то, по поводу программ, которые уже существуют. Мы получили порядка 8 тысяч комментариев от 4 тысяч учителей. И вот, собственно, на базе этих изменений, да, внесли то, что называется изменения в младшую школу. Вот они касаются, с одной стороны, программы содержания. Там, например, добавили современных писателей, которых, ну, не было украинских. Там были изменены немножечко в математике там правила. Ноль стали чуть позже учить, да, вот это знаменитая уже ставшая афоризмом фраза «нуль – это відсутність елементів множин», которую просили выучить детей в первом классе, в первой
и
четверти.
И они не понимали смысла.
Да, ее отменили, как
даже
норму обязательную изучения.
Это потому, что у тебя технического
это не означает,
нет.
Что дети не будут знать понятие «ноль», просто чуть-чуть позже. Больше практики, больше решения задач, больше понимания и навыков, не просто теоретических знаний, навыков. То же касается английского. Например, если просили с первого класса там, в программе старой, чтобы дети больше писали уже прямо с первых уроков, то сейчас все-таки их хотят научить, и мы просим и рекомендуем задавать вопросы, что-то рассказать о себе, познакомиться для начала, а потом уже что-то писать чуть попозже. В общем,
я вот
есть содержание.
Свои впечатления человека далекого, скажем, у меня нет вот, в семье первоклассников или даже вообще сейчас никаких
пока
учеников.
Пока нету первоклассников,
да.
Подожди.
Так вот, я помню, самый главный тезис – это отмена домашних заданий, вот о чем все говорили для учеников младших классов, и отмена наказаний за исправленные ошибки. То есть, ну вот как бы по марке, вот нет теперь чистописания в первом классе, я так понимаю, правильно?
Абсолютно правильно, то есть часть изменений касалась содержания программ, а часть подходов к оценкам, к тому, как вообще строятся учебные процессы, отношения. Да,
да,
и вот это, конечно, выявилось... оказалось, да, самым таким полем боевых действий.
Вот, я хотела как раз...
Пора уже Зою привлечь к нашей беседе.
Зоя, я зашла к вам в группу и увидела там битвы, танцы с саблями, да, страницу, да. Это просто, я не понимаю, вокруг чего столько эмоций? Почему такая реакция?
Ну, если у нас вот по поводу любого языкового вопроса столько эмоций, ну как может не быть эмоций вокруг образования?
Мне сказать? Да, конечно,
можно.
Да. Дело в том, что образование... Но это очень важная вещь, особенно оно переоценено, официальное образование в нашей стране, где старая советская еще концепция того, что надо хорошо учиться и все будет хорошо, наложилась на новую постсоветскую концепцию, надо хорошо учиться, чтобы сдать ЗНО, чтобы поступить на юриста или программиста, и тогда мой ребенок будет
экономиста
лучше
еще
или богаче, чем я. И, то есть это очень важно. Это в фокусе общественного внимания. И в образовании, как в капле воды, отразились все проблемы нашего общества. Какого характера? На самом деле нет плохих учителей и хороших родителей, например. Нет хороших учителей и плохих родителей. И среди учителей, и среди родителей есть люди, которые думают по-новому, а именно... много домашних заданий задают в самых бедных странах мира. Это статистика. Ребенок должен познавать, играя и обучаясь, а не зубря. Учить надо не факты, а навыки. которое надо использовать. То есть мы сейчас говорим о современной просто концепции жизни в современном мире. А есть многие люди, которые придерживаются той старой системы. 20 раз переписать палочки, и я должна исправить даже самую маленькую ошибку, чтобы ребенок знал, что он не идеален. Не будем его поощрять, лучше очень строго к нему относиться. Вот тут... И так далее, и так далее. Это две картины мира. Не только на Донбассе проходит размежевание миров. Оно проходит в одном классе, в одной школе.
У нас ведь и высшее образование такое же. У нас высшее образование, оно тоже в основном направлено на зубрежку.
10% выпускников школ прошлого года поступили в иностранные вузы. Я считаю, что это приговор для современной системы высшего образования. Но дети 8 лет не могут поступить в иностранные вузы. Поэтому это первое. И второе, мы... занялись этим для того, чтобы, как я это называю, взлететь всем. Частные школы справятся. Дети, у которых есть родители, заплатить деньги, они взлетят. Я не волнуюсь за то, что они станут жителями современного мира. Я хочу, чтобы мы взлетели все.
Я вот посмотрел вашу статью, которая на прошлой неделе на «Украинской правде» вышла на эту тему, да, и там вот прежде всего, вот, что привлекло внимание, два варианта школы – инвариантная и вариативная, правильно? То есть вот инвариантная – это наша советская школа, которая продолжает существовать.
Не совсем так. На самом деле эта норма принята еще в прошлом даже стандартом. Наоборот, она расширяла. Раньше существовала только инвариантная составляющая – 10 уроков, зубы и большой привет. В 2005 еще году, по-моему, был сделан шаг для того, чтобы школа стала более гибкой. Была добавлена вариативная составляющая. То есть школа по своему усмотрению может давать 2 часа в неделю, а в старших классах даже больше, чего-то, что им кажется правильным. А теперь внимание. Эта прекрасная норма была опущена на практику. Во что это превратилось? В платные факультативы, в навязанные уроки, в поощрение учителей, которым надо добавить до ставки, и отсутствие выбора для... То есть понятно, да? Вот как мы используем новые возможности из блестящего современного мира.
То есть нам нужно догрузить учителей. Оксана, возвращайтесь в нашу тесную компанию к разговору. Смотрите, а любая реформа, в принципе, всегда... воспринимается в штыки определенной части общества. Это нормально. То, о чем говорила Зоя. Но всегда это два мира. Всегда, в любой ситуации. Какие сейчас вы видите главные проблемы? Это что? Вот когда эта ситуация действительно опустилась на практику. В чем дело? Дело в реакционном мышлении? Дело... Что это? Или вообще сама система настолько порочна, что
с одной стороны, большинство согласны, ну, согласно с опросом, хотят изменений, реформы, потому что они видят, что та школа, которая сейчас есть, она не готовит ребенка ни к жизни, не отдает ему успешных навыков. То есть они, дети, получив эти теоретические знания, не могут применить их на практике. Ну, условно говоря, научившись математике, не могут посчитать, сколько им нужно купить краски, чтобы покрасить комнату, да, ну, литры перевести по формулам математическим. Вопрос в том, что когда переходишь к практическим вещам, вот этот ценностный разлом происходит, о котором Зоя говорила. Например, битва идет вокруг карандаша. Можно ли детям писать карандашом? Ведь это символ того, имеет ли право ребенок на ошибку или не имеет. Да? Если он исправил ошибку, то ему нельзя сейчас снижать оценки. Это для многих оказалось ну, просто невозможно.
Потому что как же его контролировать, если его...
Например, то, что только оценки конфиденциальны, что их должна знать только учитель, родители и ребенок. Не надо теперь из журнала всему классу
система.
Говорить, что ты, двоечник. Вася, молодец, а ты, Сашенька, идиот. Ну, грубо говоря, родители все краснеют дома, папа хватается за ремень, мама за валерьянку. В общем, нет, ребенок растет
или
сам
наоборот.
Над собой, да, у него есть свои возможности и таланты, и как бы учитель просто показывает путь развития ребенка. Например, очень, опять же, такое страшное нормой оказалось и домашние задания. Нужны, не нужны, они задавать, не задавать. Хотя речь идет о том, что отменили, кстати, они раньше не должны были задавать, только в первом классе эти домашние задания, на выходные, на каникулы, чтобы дети могли все-таки отдохнуть, а не иметь эту сумасшедшую нагрузку. Конечно, многие говорят о том, что, боже, боже, разгрузили программу, сейчас все дети перестанут вообще считать, писать и станут...
Неучами.
Неучами, да, это самое мягкое слово из того, что гуляет в соцсетях. На самом деле это тоже неправда, потому что никогда так не было за все годы, даже когда мы с вами учились, загружена школа этими теоретическими, ненужными, вторичной информацией, знаниями. Было количество повторений, чтобы ребенок научился эту табличку умножения применять на практике, чтобы он сначала на яблочках посчитал, потом на зайчиках, потом на мишках, и потом он уже понял эту абстрактную табличку. Вот сейчас идет маленькие такие шаги назад, возврат к этому. Да? То есть мы сейчас показали только маленькие, буквально там 1% изменений от этой новой школы. Что смотрите, там должно быть?
И какую реакцию быть, вы уже получили?
Там должна измениться полностью роль учителя. То есть функции доминирующей, такой диктаторской, ну, человека, даже если в дружелюбной форме, но он все равно является единственным источником информации, и на этом держался
и
его авторитет. То есть сейчас авторитет учителя во всем мире держится на партнерстве, на том, что он помогает ребенку ориентироваться в огромном количестве потоки этой информации, которая сыпется не только в школе, но в интернете, в книжках, во всем внешнем мире.
И не стесняется сам признаться, что он чего-то не знает, да.
Да, это очень важно, и мне кажется, что это тоже такой вызов для системы образования переподготовить
почему
учителей.
Почему вот это возникает вот только сейчас? Да, вот эта знаменитая фраза Эйнштейна, она же в начале, ну, то есть в первой половине прошлого века была сказана, что все мы гении, но если вы будете судить рыбу по умению лазить по деревьям, то она всегда будет считать себя дурой. Я понимаю, почему это работало в советские времена, да? Потому что это было выгодно власти. Но мне кажется, любой власти выгодно, да, вот воспитывать солдат, а не
думающих. Вопрос даже не
людей
в советской власти. Вопрос в том, что была индустриальная эпоха, и нужны были люди, которые способны работать на конвейере, да, были винтиками, ну, в механизме, если один поломался, можно заменить другим, поэтому всех выравнивали под один стандарт. Поэтому у нас не было инклюзивных школ, где бы были люди, которые, ну,
с особенными потребностями.
Том, что, гениев всех забирали в интернаты, точно так же. Всех нужно было выровнять под одну гребеночку, причесать.
Но даже в советские времена ведь были, скажем, да, там какие-то учебники и там справочники, и можно было любую формулу там найти, и никто тебя на производстве не запретил бы этим пользоваться. Нет, требовали выучить это наизусть.
Да, ты должен был научиться следовать инструкции. Сейчас теоретические знания не нужны. Многие вещи заменяются роботами, там, ну, механическими вещами. Сейчас очень важно, чтобы человек был креативный, думающий, чтобы он мог что-то изобретать инноваторам, а инноваторов нужно воспитывать совсем по-другому. Эти люди должны не бояться задавать вопросы, искать на них ответы, исследовать, ставить под сомнение авторитетное мнение. И это полностью меняет, вообще перезагружает отношения школы и ученика, и родителей в этом процессе.
То есть, смотрите, давайте уже подытожим. Как вы считаете, сколько буду, наверное, пессимистом, поколений должно смениться, чтобы вот поменялось, прежде всего, поколений родителей и учителей, ну и учеников тоже.
Мы должны учиться все вместе. Проблема в том, что проблема, и это очень классный челлендж, мне это нравится. Не только родители не готовы к изменениям, потому что они сами не таковы. Учителя не готовы к изменениям, потому что они не умеют преподавать, они не понимают. Многие учителя просто истерически кричат, как красной ручкой.
Доживем до...
Все зависит от нас. Если мы будем сидеть и ничего не делать, то даже 10 поколений не изменится. Надо учиться в течение
всей жизни. Я считаю, что за одно поколение даже наши дети уже смогут учиться в новой школе, потому что все время течет очень быстро.
Оксана Макаренко, советник министра образования Украины, основатель движения «Родительский контроль» и Зоя Звенецковская, простите, активист этого движения, были у нас в эфире программы «Киев-Донбасс».